Мы читаем труды Бали Сулама, статья «Опорщительство», 394-я страница трудов Бали Сулама, пункт 22. Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы будут озвучены на уроке. 22-й пункт. И Раби Элазар, сын Рашби, поддерживает высказывание, в котором говорится, что один грешник приводит к потере многих благ. Поскольку, как уже говорилось выше, человек, выполняющий заповедь между ним и Творцом, получает такое же ощущение вдохновения, как и человек, выполняющий заповедь между ним и его ближним.
Все заповеди — это об объединении. И насколько мы между собой способны объединяться, и делаем это, насколько это возможно, в поступках, в молитве, во всем, чем можно. Тем самым мы строим место для соединения с Творцом.
Ведь выполнить любую из этих заповедей требуется ради Творца без всякой примеси эгоистической любви, без всякого света и надежды на получение. В ответ хоть какого-нибудь вознаграждения или уважения за свои усилия, когда здесь, в этой высокой точке, соединяются любовь к Творцу и любовь к ближнему, становясь единым целым. Таким образом, это приводит к определенному продвижению всего человечества по лестнице любви к ближнему, и эта ступенька, достигнутая выполнением заповеди большой или маленькой одним человеком, приведет в конце концов к тому, что чаша весов, состоящим на ней человечеством, будет склонена на сторону заслуг, так как принятие решения зависит от вклада каждого. И совершающий одно нарушение, то есть не сумевший преодолеть эгоистическую любовь и таким образом совершающий кражу, перевешивает себя и весь мир на сторону вины, ведь в грязи эгоистической любви обнажается низменность природы, творение, которое каждый раз по мере ее использования поднимается заново и укрепляется. И таким образом человек уменьшает вес находящегося на чаше заслуг, как если бы он вернулся и забрал с чаши весов то единственное зернышко кунжута, которое положил там его товарищ. Тем самым он хоть немного, но приподнял бы чашу вины, и нужно было бы начинать взвешивание заново. И так один человек тянет назад весь мир. И об этом сказано: один грешник приводит к потере множества благ, когда из-за того, что не смог удержать от совершения маленькой ошибки, то духовность всего мира оказалась отброшенной назад.
То есть каждый из нас обязательным образом, когда находится в общей системе, где все мы соединены там вместе, или на благо, или во зло, он тем самым перевешивает весь мир или на к добру, или ко злу. И он не может сказать: я в сторонке стою, что я, кто я. То, что система интегральная, так все мы связаны друг с другом, и никто не может выйти, никто не свободен. Это закон. И это стоит взять в расчет. Взять в расчет каждому. Если мы говорим в общем о мире, в общем о... То есть понятно нам, что в объяснении можно использовать это, ну, насколько люди способны это воспринять и проникнуться этим. Вопросы?
Если я действую на благо группы, произвожу какое-то действие, я думаю, что оно приносит пользу группе, я обязательно должен убрать всю личную выгоду,
зависит, на каком уровне ты действуешь на благо общества. Есть, скажем, ты собираешь сейчас пенсию пенсионерам платить. Как-то я знаю, что есть сейчас борьба, выступление. Они сейчас выходят на улицы, на шоссе. Я также не понимаю, что происходит. Человек, который зарабатывает всю жизнь и откладывает в пенсионный фонд, почему он не может получить? Какие тут могут быть расчеты? Есть тут какая-то проблема. Ну да, ну скажем так. Так вот, конечно же, каждый хочет того или не хочет, он находится в связи с другими. И хотим мы это или не хотим, мы влияем друг на друга.
Я хочу спросить иначе. Допустим, я иду работать сюда, на кухню, здесь, в Небарухе, делаю какое-то действие, я знаю, что это на благо группы.
Секундочку. В какой плоскости ты говоришь? Не в материальной плоскости.
Я говорю о нас.
О нас. То есть ты говоришь все-таки в духовной плоскости. То есть почему ты идешь работать на кухню?
Я иду работать на кухню, потому что я знаю, что, ну, может быть, меня и попросили, конечно, но или мое это дежурство, но я знаю, что я делаю что-то, что это на благо группы. Это то, что меня интересует.
А да, иди помогай пенсионерам, это то же самое.
Почему?
Так, потому.
Почему?
Потому что этим ты не делаешь никакого духовного действия.
Как же эту работу на кухне я делаю духовным действием?
Ты должен это делать с помощью намерения. Какое должно быть тут намерение, что посредством того, что я даю этой группе, обществу именно, я приближаю их. Я хочу приблизить их больше к любви к Творцу, к работе на Творца. Тогда это что-то уже другое.
Ну, допустим, мне понятно, что это то, что я делаю. Я думаю, держу такое намерение, как вы сказали. Но он говорит, здесь нужно полностью убрать личную выгоду. Но ведь я, когда это делаю на благо группы. И я знаю, что таким образом я смогу приблизить их к любви к Творцу. Но я также знаю, что я часть этой группы.
А ты пытаешься убежать. Ты не говоришь о своем намерении четко, чисто, ясным образом. А я тут часть группы, я делаю там им на благо. Чего ты крутишься? Скажи точно. Точно. Зачем ты это делаешь? Ничего больше не требуется.
Ну... Сказать?
Скажи.
Ну, я делаю это ради группы, потому что я знаю, что таким образом я помогаю группе достичь ее святой цели, и таким образом я делаю то, что я могу, максимально то, что я могу сейчас сделать ради группы.
Ребята, есть между нами кто-то, кто находится в Гамартикуне. Полный праведник, не просто праведник, полный праведник.
Да, и...
Как ты вообще тут между нами, среди таких грешников-то?
Да, но в конце просачивается такая...
Ну так и скажи.
Выясняется, что я хочу, чтобы эта группа достигла успеха, потому что я знаю, что весь мир достигнет успеха.
И еще больше. Не просто цадик, полный оконченный цадик.
Я и семья моя, и все выиграют от этого, весь мир выиграет от этого. Семья.
Ну и ты, и ты.
Я выиграю, исходя из того, что я действую в этом.
Все равно праведник, а?
Ну-ну.
Хорошо, секунду, пошел на кухню, произвел работу.
Да.
Откуда у тебя была энергия?
От группы, от Творца.
Как получил?
Ну, на меня будут кричать, если я не пойду.
Ну вот теперь... праведник начинает раскрываться. Да, открытый праведник. Ну хорошо, что получается? Если не пойдешь, на тебя накричат. Да, то есть ты получишь наказание. То есть ты идешь от безвыходности.
Не, я иду от всего сердца, потому что я думаю, что это хорошо, это важно, чтобы группа добилась успеха.
А если наказание будет... Это уже не важно, не имеет значения?
Нет, конечно, важно, это имеет значение.
Гершон, это из твоей группы. Ну так что же делать?
Это я вас спрашивал. Он говорит, полностью убери, чтобы не было вообще никакой надежды на самого себя, чтобы не было никакого возврата к самому себе.
Да-да.
Я не могу.
О, сейчас ты понимаешь, сейчас правильно. То есть ты не можешь делать без награды ничего.
Да.
Это нормально? В первую очередь, это естественно. Это наша природа, и это правда. Теперь вопрос. И всегда мы работаем так. Почему? Потому что наш материал, желание получать, он не может сдвинуться, ты обязан его наполнять. Ты туда должен залить горючее. Без этого он работать не будет. Это машина, ну, как автомобиль. Не будет работать. Теперь вопрос. Вопрос только в горючем. Только в горючем. В горючем вся разница. То, что ты пойдешь работать на кухню, это будет. Но почему? Движущая сила. Твоя мотивация, как говорит Бальсулям. Как мотивация будет? Движущая сила. Мы выясняем слово на иврите. Мотивация. В этом вся разница. Только это мы сменяем. Мы хотим поменять, чтобы это была не личная польза, а чтобы была мотивация, по которой я работаю, а чтобы это была польза группы, как можно более чистым от меня, то есть в моем намерении. На самом деле группа, пока это не станет польза Творца. И в нем тоже такие вот ступени, где я с помощью света, возвращающего к источнику, отключаю себя все больше и больше, отсоединяю от личной выгоды. Хорошо, нормально. Не то, что там меня накажут, это мне уже не важно. Даже если не накажут. Только, скажем, накажут именно потому, что я работаю ради отдачи. А, понимаешь? Может быть, что вот и так. Придут люди и скажут, если ты будешь работать ради отдачи, тогда ты как вор в наших глазах. Мы тебя побьем. Если ты начнешь думать о пользе Творца, мы это не потерпим. Понесешь наказание. Ну и что будет тогда? Ну да, это система ситрахи, так к человеку подходит с этим. Что делать ты будешь?
Я что буду делать?
Да, ты.
Я побегу к товарищам, я знаю, чтобы помогли мне, чтобы спасли меня.
Ну хорошо. Хорошо. Но теперь понятно, что говорит Раби Лазар, сын Раби Шимона.
Сергей из Днепра спрашивает, как весь мир может прийти к поручительству? Кажется, что это возможно только в маленьком количестве людей или там в странах третьего, четвертого мира.
Давайте мы так людей поубиваем, оставим так. Выкосим, да? Неплохое решение. Нет, как раз наоборот. Мы не сможем прийти к цели творения, к слиянию с Творцом, если не будет большое количество людей. Потому что это гораздо легче выполнить каждому, ну, в удельном весе, то эго, которое есть в каждом. При этом, если эго... скажем, из миллиарда людей сосредоточиться в одном человеке. Можете себе представить, что это такое? Как можно тогда работать против такого эго? Поэтому у нас есть такое множество, растет население во всех странах. Мы сейчас не будем там рассматривать, почему тут больше, там меньше, почему больше там китайцев или индусов, а в Дании меньше. Это все не важно. Мы не это имеем в виду. Но точно, что количество людей, чем будет больше, это даст больше расцвет и продвижение целетворения, потому что у каждого, с одной стороны, будет меньше желания получать. С другой стороны, если его желание получать меньше, он меньше будет страдать. И тогда он, может быть, медленнее придет к правильным решениям и приступит к правильной работе. Но с точки зрения выяснений, они будут гораздо быстрее. То есть тут есть вопрос двухсторонний. То есть один раз лучше, когда больше страдания, когда будет меньше количества, а в другой ситуации, когда больше будет людей, людям легче будет приступить, то есть не будет такая высокая стена между ним и духовным. Это мы еще выясним. Но это тема, которую мы еще не обсуждали, но это все касается последнего поколения. Но так или иначе, что бы то ни было, мы должны действовать в наше время, в том, что нам дано, и неважно, сколько есть или сколько нет, мы должны распространять всю эту методику среди всех живущих в мире. Но таким образом, что это было удобно им, а не ставить препятствия перед слепым.
Сергей из виртуальной группы спрашивает, как поднять качество поручительства относительно группы.
Качество поручительства зависит только от меня. Насколько я буду стараться в различных видах, игрой, и даже хитростью, в разных вещах, насколько мне удастся донести до них величие объединения, величие Творца, что эта вещь, это будет сила нашей мотивации, с помощью которой мы достигаем цели. Я должен играть, потому что человек, который находится пока еще в желании получать, понимает только игру. Он не знает даже, что это игра. Но я так вот перед ним играю, как будто я большой, как будто я впечатляюсь поручительством и восхищаюсь объединением между товарищами. Ой, какая группа, какое объединение, какие вещи. Вот-вот-вот мы уже придем, чтобы возбудить в нем зависть, и чтобы действительно захотел тоже быть таким. Итак, то есть я пробуждаю его обманом, но когда он просыпается, я уже впечатляюсь от него уже по-настоящему. Хорошо?
Чтобы не запутаться, я прочитаю строчку из Бали Сулама. Он говорит, что все заповеди он должен делать лишма, без всякой надежды любви к себе, то есть чтобы ничего не возвращалось к нему.
Это называется лишма?
Да, но почему он тут говорит, что нет никакой надежды, никакого возвращения? То есть объясните мне, как я могу такое сделать?
То есть все на отдачу. Все давать без всякого вообще расчета на получение.
Точно.
Только таким образом ты производишь действие по отдаче, и тогда ты удостаиваешься уподобиться Творцу и находишься на ступени, на постижении, на ощущении в такой действительности, как он. Что, это нехорошо?
Нет, это хорошо. Я просто спрашиваю, как я способен сделать такое действие, когда я знаю, нет никакой возможности.
Так же с помощью высшего света. Ты не способен ни на что. Даже получить ради получения ты не способен. Даже грешником ты не способен быть. Это все проводит тебя через все эти состояния. Но как тебя провели через все эти предыдущие состояния, всю твою жизнь? Также проведут тебя дальше. Тебе надо только в этом хоть чуть-чуть участвовать.
Нет, он говорит, что это высокая точка, что только тогда любовь к товарищу соединяется воедино с любовью к Творцу. Да. Я не понимаю.
Мы приходим к любви к товарищам, и отсюда, через это, приходим к любви к Творцу.
Да, но вы 2 минуты назад сказали...
Ну, когда ты к этому придешь, будешь в лишма.
А до этого что мы делаем?
А до этого ты делаешь все действия, которые называются чудодейственные средства. И с помощью них мы надеемся получить свет, возвращаясь к источнику, который выстроит в нас правильное объединение ради отдачи.
То есть есть благословение на каждое состояние, которое мы делаем.
Да.
Ну, этого тоже достаточно.
Это правильно, что на каждое наше действие, даже оно может быть неправильное, несправедливое, может быть, как-то там неправильно, но мы как-то стараемся все-таки, на каждое действие наше есть благословение. То есть сила, которая справляет, заботится и ведет нас. И возникает спасение.
Григорий из Николаева спрашивает так: как я могу заразить своих товарищей любовью к ним? Какова роль в этом Творца?
Показать всем, что ты их любишь, и тогда ты почувствуешь, даже без обращения к Творцу, ты почувствуешь, что как Творец относится к тебе таким же образом. Как ты относишься к товарищам, ты обязываешь, как будто ну, приглашаешь от Творца то же самое отношение к тебе. Точка. Запишите это перед собой. Вы хотите, чтобы Творец отнесся к вам по-хорошему? Относитесь к вашим товарищам по-хорошему. Таким же образом это будет существовать. Это как мама, которая говорит ребенку: почему ты не любишь своего маленького братишку? Ты хочешь, чтобы я любила тебя? Ты должен любить его. Это понятно? Хорошо. Давай, 23-й
пункт. 23-й
пункт.
Все вышесказанное объясняет, почему Тора была дарована лишь тогда, когда объединился весь народ Израиля. И не может быть двух мнений по поводу цели творения, ведь она едина для всех, как для черных, для белых и желтых, без различия в происхождении, до самого нижнего уровня творения, которым является эгоистическая любовь, что владеет человечеством не хуже, чем египтяне владели народом Израиля. И в этом состоянии ни с кем нет никакой возможности даже начать какие-либо переговоры, как-то объяснить, убедить, согласиться, принять надо себя достижение цели творения, добиться хотя бы простого обещания, постараться выйти из узких рамок в широкий мир любви к ближнему.
Потому что точка в сердце не проявлялась еще, поэтому в желании получать невозможно эту идею словить, что надо прийти к объединению, к любви даже. Ну, короче, даже вот на человеческом уровне для этого должно быть развитие духовных понятий, которые есть в каждом из разбиения. Те, кто были в Израиле, были там, потому что они были на высоте и упали, есть из разбиения. И во всем мире в силу взаимного включения во время изгнания. Но все равно все вот эти вот состояния должны подняться в сознании человека. И тогда человек в соответствии с этим начинает понимать. Если нет в нашем сознании, то есть не всплыло наверх из решимот, пока не начнем мы это ощущать, у нас нет никакой возможности понять эти вещи. Мы как животные. Можем говорить 1000 лет, и ничего не произойдет. Я на это не реагирую. Этого нет в моем восприятии, нет в моем кли. Я этого просто не вижу. При этом, если в моем кли, кроме желания получать, есть точка вот этого желания отдавать, разбитого, неважно, как там и что, но я уже начинаю по отношению к этому что-то чувствовать. Это когда говорят или чувствуются какие-то действия, я из этой точки начинаю представлять действия по отношению ко всему остальному своему желанию получать. И так я уже могу, скажем, прийти к тому, чтобы заниматься, учиться науке Каббала. А если этого нет, не чувствует точки в сердце, то не чувствует, то у него ничего не будет. Он может, конечно, свалиться, скажем, в наш кампус и думать, что, может быть, с помощью этого может преуспеть по жизни или может понять там какую-то науку. Ну, есть разные такие вещи. Мы же встречаемся с такими людьми. Потом они оставляют. Потому что желание чисто материальное пока что в нем проясняется. Поэтому он дает нам тут объяснение, что только те, в ком есть точка в сердце, они просыпаются. И так же с Авраамом. Вот те пробудились, другие нет.
Кроме как с народом Израиля, получившим силу сопротивления через неимоверные страдания в 400-летнем рабстве у жестоких египтян.
То есть произошло, что эти люди, которые были предназначены для того, чтобы работать с точкой в сердце, они не увеличили свою точку в сердце, не увеличили, но увеличили их эго, чтобы почувствовали разницу между точкой в сердце и эго. Точку в сердце невозможно увеличить. Это все уже относится к свободному выбору человека. Он ее продвигает, свою точку в сердце, на фоне эго. Но для того, чтобы захотел продвинуть, есть еще больше различий между эго и точкой в сердце. Он страдает от своего эго. Что значит страдает? То есть хочет работать с точкой в сердце. Надо понять, что такое египетское изгнание. Он хочет работать с точкой в сердце. Эго не дает ему. Эго не дает ему. Вначале эго дает, это 7 сытых лет, поддерживает, да, объединимся, да, все будет хорошо. Мы же это чувствуем, да, вначале. А что вначале? Все было замечательно. А потом уже нет. Начинают чувствовать, что это тяжелая работа. Это действительно как бы против нас. Мы не хотим и так далее. По отношению к точке в сердце, тогда раскрывается фараон как злой. Да, это 7 голодных лет. И тогда, когда уже обязаны подняться над эго.
И становятся понятны слова мудрецов, говоривших, как соль подслащивает мясо, так страдания делают человека человеком. То есть приводят тело к возвышенному очищению, и кроме того, засчитана им чистота и их святых отцов, праотцов, что является главным, как о том свидетельствуют главы Торы. И на основании этого были подготовлены к такому состоянию, и потому о них пишется в единственном числе, как сказано, «И предстал Израиль перед горой», что означает «все как один», как в одном сердце, так как каждый из народа Израиля полностью отказался от эгоистической любви к себе, и все их стремления были направлены только на благо ближнего, во исполнение заповеди возлюби ближнего к самому себя, и таким образом были объединены в единый народ, став как один человек, как одно сердце, и только тогда были удостоены получения Торы.
То есть до получения Торы они уже должны быть готовыми к объединению. Дальше.
24. Таким образом, вследствие вышеуказанных обязательных условий, Тора была дарована только народу Израиля, потомкам Авраама, Ицхака и Якова, так как невозможно было даже помыслить о том, что кто-то посторонний согласится принять в этом участие. Именно поэтому народ Израиля был исправлен и стал своеобразным проводником искр очищения для всего человечества, которые умножаются день ото дня, что похоже на увеличивающего свое богатство, пока не достигнет оно желаемой величины. То есть пока не достигнут понимания, блаженства и покоя, находящихся в ядре любви к ближнему. И тогда поймут они необходимость склонить чашу весов на сторону заслуг и примут на себя бремя работы на Творца. И тогда чаша вины будет стерта с лица земли.
Вопросы. Нью-Йорк, пожалуйста.
Спасибо, Раф. У нас вопрос. Если все человечество пройдет через Ибур, или человечество пройдет через другой процесс?
Вопрос правильный, уместный вопрос. Мой первый ответ — я не знаю. У судьи есть только то, что видит своими глазами. Это еще не произошло в реальности. И поэтому я не знаю. Но это настоящий, правильный ответ. А второй ответ, да, то есть то, что может тут быть, может быть, может быть. И то, что мы видим, это, ну, то, что есть у Бальсуляма и у Рабаша, тоже это не от меня. Это такой ответ, что человечество получит как тело от головы. Вещи законченные, вещи готовые, но будет готовность с их стороны, со стороны человечества, это все получить и реализовать. То есть все выяснения будут в Рош, Ли, Рош Исраэль, в голове, а действия уже перейдут из Рош в Гуф, из головы в тело, к народам мира. Но они будут в работе все-таки для того, чтобы это получить и реализовать. То есть, ну, исполнить. То есть получат силы через нас, как высшие, низшие и высшие высшего, получат от нас наставление, направление, но силы им понадобится еще и вложить со своей стороны. Да.
Бали Сулам пишет в статье «Служанка на следующей госпоже». Ветвь — это народ Израиля, которые были избраны достигнуть конечную цель. У них есть та подготовка, что они могут развиваться и расти, пока не достигнут, и также приведут народы к цели. И ветвь, которая отражает внешнюю часть, это народы, которые получат путь развития друг за другом, но они получат сразу все исправление от своего высшего корня.
Ну, это ответ пока что. Я надеюсь, что мы скоро это все откроем. И, видимо, в общем, тут все решится.
На другую тему Михаэль и Адомас из Астаны пишут нам так. Товарищи из Астаны просят группу подумать об успехе лекции в Алма-Ате. Это лекция критическая для распространения во всем регионе.
Будем вместе с ними. Да.
Вчера была вступительная лекция в Польше, в Варшаве. Там было 10 товарищей, и люди не хотели уходить из зала. Им надо было просто намекнуть, что сказать, что лекция закончилась, и надо расходиться. И будем ждать продолжения. Просто невероятно. Особенно это мы говорим о такой стране, о Польше.
Я не думаю, что это в особенности в Польше. Я думаю, что если поляки, немцы, это такие люди, венгры, которые были очень против Каббалы и Израиля. Там важен очень первый контакт. Но после того, как они вступают в первый контакт, потом... Нет, но это зависит также от профессионализма тех, кто проводит лекцию. Но когда они уже понимают или хоть чуть-чуть слышат, о чем идет речь, то потом уже препятствий не будет. Они как раз потом будут очень... Они смогут зайти внутрь и так со всей силой. По-хорошему.
Бааль ха-Сулам здесь пишет, что подобно как человеку, который забирает это кунжутное зерно, которое его товарищ положил там, и это означает, что он возвращает мир назад, отбрасывает его назад. Что значит, что человек берет то зерно, которое положил его товарищ на чашу весов?
Но портит все, что сделал.
То, что сделал его товарищ?
Да, сделал то, что товарищ, то, что сам он сделал. Есть тут в этом много всего. Это не для выяснения сейчас.
Точки в сердце по всему миру, которые находятся на острие прорыва, вот-вот вырвутся. Что бы вы сказали, точки в сердце, которая впечатлится и скажет, вот, меня это зацепило, хотел бы еще что-нибудь.
Бааль ха-Сулам пишет в «Последнем поколении», что есть тут несколько обращений к народам мира для того, чтобы пробудить в них. Это хорошая жизнь, вечность, соединение с Творцом, успех общества, детей. Но все, что человек хочет, потому что мы сегодня приходим к такой ситуации, что все понимают, что так как мы сегодня продвигаемся, мы продвигаемся в пропасть. Тебе весь мир скажет, любой человек в мире, даже самый успешный хоть в чем-то, вместе с тем, что каждый день они добавляют еще по миллиарду в карман, вместе с этим они понимают, что так, игра, что в итоге уже люди созрели для того, чтобы понимать, что, ну, все, наступает конец. И поэтому нам нужно, соответственно, этому открыть методику, то, что она делает, что она дает человеку не только надежду, но вводит его в вечность, совершенство. Это... И также надо подготовить такой материал, что даже читает первый раз, второй раз, он уже впечатляется тому, что он столкнулся с чем-то, что... Ну, просто в такое воодушевление, он вдруг воодушевился чем-то. Это нет в средствах массовой информации или еще где-то там. Полстранички прочитал, да, какого-то нашего материала, и ощущает, что это несет его на совсем другой уровень жизни. Вот это нужно сделать. Ну, хорошо, хаверим. Так, кто там? Хадера дает нам задание на день.
Спасибо, мировой Клии, за ту честь, которая дана служить вам в течение дня. Спасибо, Рав, который ведет нас так вот твердой рукой. Мы хотели бы сказать Нью-Йорк и четвертая десятка. Турция посылают 3 человека, Нью-Йорк 10 человек, Флорида. Питахтиква, четвертая десятка, и группа Хадеры. Спасибо большое, друзья. Дневное задание. Мы не ждем начала конгресса. В течение дня я привожу практически товарищей к объединению, чтобы было место для раскрытия Творца. Еще раз. Мы не ждем начала конгресса. А в течение дня я привожу товарищей практически к объединению, чтобы было место для раскрытия Творца. Лыхаем, любимые друзья. Несколько сообщений, урок Зора. Мы приглашаем вас на урок Зоара вместе с Рам Лайтманом. Спасибо всем. Это будет в 6.15. Получить жизнь подарок. Наша Академия рада пригласить вас на вступительные лекции, которые состоятся в ноябре, и на курс, который откроется. Это будет проходить во всех наших отделениях. Вход бесплатный по предварительной записи. Для подробностей зайдите на сайт kapti.co.il или звоните по телефону 1-700-509-209. А сейчас песня.
שמור מקום מיוחד בנשמה בהגשמה כמו מופע בקונצרט מפסנתר עד קלרינט לכל אחד תפקיד מיוחד